Сегодня мы собираемся изучить третью главу послания к евреям. И я думаю, станет очевидным, что послание к евреям посвящено сущности Иисуса Христа, на которую указывали все тени. И бремя Павла убедить своих собратьев-евреев и все человечество в центральной роли Иисуса Христа. И это будет его бременем и в третьей главе. Я назвал ее «Больше, чем Моисей». Но прежде чем мы продолжим, давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы углубляемся в Писание Павла, в Твоем Слове, я снова молю, чтобы Ты просветил нас своим духом. В этих строках скрыты очень важные истины, и мы молимся, чтобы Ты помог нам собрать то, что важно для нас и для нашего времени. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, если мы обратимся к третьей главе послания к евреям, она резко контрастирует с четвертой главой. Четвертая глава о Божьем покое, а глава третья о тех, кто не вошел в этот покой. Это очень важная глава для нас, потому что она даст нам ключ к разгадке подводных камней на пути и атрибутов, которые сатана расставит для тех, кто хочет идти по узкому пути. Итак, что она даст нам? В отличие от четвертой главы, это глава о покое. Если наш опыт не превосходит опыт третьей главы, мы останемся в выжженной земле и никогда не найдем обещанного отдыха. К сожалению, многие христиане кажутся полны решимости повторить историю Израиля и выбрать любую из двух крайностей, чтобы найти обещанный покой. Они либо верят, что милосердие Бога спасет их в их грехах, либо стремятся войти в Царство Божие своими делами. Наш выбор во время путешествия по пустыне определяет результат. Из этих 600 тысяч мужчин, помимо женщин и детей, которые пересекают Красное море, только двое попадают в обетованную землю. Итак, нам нужно подумать об этих вещах. Итак, третья глава – очень важная глава для нас в отношении того, как мы должны подходить к нашему опыту. Евреям 3 глава, стих 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Мне нравится, как он всегда ставит Иисуса в центр каждой обсуждаемой темы, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Очевидно, что бремя Павла было объяснить своим сотоварищам-евреям, в каком положении находился Иисус Христос, потому что они были настолько привязаны к теням и типам, что не могли увидеть антитип. Они не могли постигнуть сущность. Это было бремя его сердца. Если бы только они могли понять, что сущность была там с самого начала, а тени просто указывали на нее. Но они были настолько зациклены на Моисее, что они были убеждены, что если они последуют за Моисеем и всем, что он объяснил, этого будет достаточно. А что, если вы пропустите сущность? И поэтому он говорит, что он был более славен, чем Моисей. Ему больше чести, потому что он устроил дом. Он — сущность их теней. Если мы обратимся к позиции фарисеев и попытаемся понять их образ мышления, станет очень ясным, когда вы смотрите на ситуацию, которая произошла, когда Иисус исцелил человека, рожденного слепым. И затем, когда Он наконец предстал пред фарисеями, в Библии говорится, Иоанна 9:28, «Они же укорили Его и сказали, «Ты ученик Его, а мы, Моисеевы, ученики». Итак, это была проблема. Это было бремя сердца Павла. Как он мог донести это до того, что они поймут сущность и смогут отличить ее от тени? Они продолжают. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он». А он отверз мне очи. Это был образ мышления, с которым столкнулся Павел. В Евангелии от Матфея, 26 глава, стих 6, он говорит, «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Он был не только больше Моисея, но он был больше храма, потому что вся типология храма была тенью, указывающей на Христа. В Евангелии от Матфея, 12 глава, стих 41, мы читаем, «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Итак, он был больше Моисея, он был больше храма и больше пророков. Матфея 12:42. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Итак, он был больше типологических жертв храма, больше, чем сооружение храма, потому что каждая часть храма указывала на него. Он был больше, чем пророки, и больше, чем величайший царь, которому когда-либо был у Израиля. Он был царем царей, и он был Господом господствующих. Это то, что Павел пытался донести. Итак, он был больше церемониального закона, больше пророков и больше царей. В послании к евреям, глава 3, стих 4, говорится, «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Итак, нам нужно это взвесить, потому что в послании к Колоссянам 1:16 Павел пишет, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Итак, если он все устроил, и Павел говорит, что он и устроил все, то кого он имеет в виду? Он имеет в виду Иисуса Христа. А потом он говорит, он Бог. Итак, это очень важный момент. Мы разобрались с этим в первой главе, но здесь он повторяет это снова. Евреям 3 глава, стих 5. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Он говорит евреям, что Моисей был верен, но он был просто слугой. А Христос, как сын в доме его, дом же его вы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Итак, он постоянно противопоставляет тень сущности, и умоляет евреев принять сущность. Стих 7 говорит, «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне». Итак, они не вошли в покой, но Бог хочет, чтобы Его народ вошел в покой. Итак, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне. Это стих из Псалма 94, стих 8. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения, в пустыне». И она повторяется в Евреям, 3 глава, стих 15, и снова в послании к Евреям, 4 глава, стих 7. Как вы думаете, Павел пытается подчеркнуть этот момент здесь, если он говорит «ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших», стих 9 говорит, «где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали ни путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Итак, нам нужно обсудить эти причины, почему они не могли войти в покой, и почему важно, чтобы сегодня, если вы слышите его голос, вы не ожесточили свое сердце. Как мы уже говорили, мы будем иметь дело с одной хиастической структурой в каждой из глав. И снова, много, позвольте мне повторить это, даже между главами мы не можем с ними всеми справиться, потому что это займет все время. А вот это очень простой пример из третьей главы. Он имеет A, B и A с черточкой структуру. К Евреям 3 глава, стих 7. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его?» Евреям 3 глава, 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно, говоря ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И затем стих 15. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Итак, этот хиазм размещен между двумя словами «ныне», «когда услышите глас Его», «но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». Это очень красивый маленький хиазм, который представлен в третьей главе, рассказывающий нам, что это значит. «Ныне» или «сегодня», «когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Это означает, что вы должны ежедневно следить за тем, что вы на правильном пути, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне». Это основа. Это сердце хиастической структуры в третьей главе послания к евреям. Нам нужно быть осторожными, чтобы принять во внимание то, что делали евреи, пока они блуждали в те 40 лет в пустыне, чтобы мы не попали в ту же ловушку. Перевод короля Иакова говорит, «Наставляйте друг друга каждый день». Мы придем к этому. Обреченные на недоумение из-за неверия, они ходили кругами, вытаскивая свои колья для палаток только для того, чтобы снова закрепить их в выжженной земле. Беспокойные, бесцельные, неудовлетворенные, голодные, жаждущие, ропщущие души, падающие в обморок. Это описание странствий за 40 лет. Псалом 4, стих 3 говорит, «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Как долго вы будете верить лжи? Как долго вы будете цепляться за тени и игнорировать сущность? Как долго вы будете принимать ложь и отвергать истину? Мы находимся в такой же ситуации в мире сегодня. Мир наводнен ложью, и человечество слишком желает проглотить ее. Итак, псалмопевец говорит: «Они возлюбили суету». В Екклезиаста мы читаем в 1 главе, стих 14. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета или тщеславие и томление духа». Глава 12, стих 8 говорит: «Тщеславие, — сказал Екклезиаст, — все тщеславие или суета». Нам нужно принять к сведению эти стихи, потому что это был опыт детей Израиля, и это был пример, который мы должны изучить, чтобы не подражать ему. В 4 Царств, глава 17, стих 15 мы читаем: «И презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и свидетельства его, какими он предостерегал их, и пошли вслед тщеславия или суеты». Это интересное утверждение. Они отвергли его уставы, его законы и его свидетельства. Они отвергли закон и свидетельства, или и то, и другое. Такая же у нас ситуация. Мне пишут много людей, которые говорят: «Мой пастор говорит, что мы должны игнорировать свидетельства». Нет, есть закон и есть свидетельство. Они пошли вслед суеты или тщеславия. Итак, если мы игнорируем один или оба, мы следуем тщеславию. И вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. Итак, если мы хотим узнать, что на самом деле означает это слово, мы можем найти его в словарях, найти в симфонии. Но я подумал, давайте использовать современный пример. И я использовал этот источник, и он говорит следующее. Тщеславие определяется как чрезмерная гордость или восхищение собственной внешностью или достижениями. Другими словами, оно основано на плотской мышце. Библейское употребление описывает тщеславие как не имеющее окончательного значения, концепция, разделяемая многими философиями. Тщеславие признается только в достижениях или проявлении самого себя без смирения, чтобы ценить заслуги других, включая Бога. Если в вере позволено сосредоточиться на Боге, можно найти истинный смысл и радость. Это то, что они говорят. И это правда. Если ваша вера основана на вас самих, если она основана на человеческих достижениях, если человеческие достижения станут вашим спасителем, тогда у вас будут серьезные проблемы в этом мире. Стих 12 в послании к евреям, глава 3. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Неверие в Слово Божие вселяется в сердца людей с того момента, как они попадают в мировую образовательную систему. И сегодня неверие в Слово Божие, особенно в первую главу книги «Бытие» или что-либо среднее между ними, широко распространено. Притчи, глава 4, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». 1 Петра 4, 7. «Впрочем, близок всему конец, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Итак, скептицизм среди верующих часто можно отнести к пренебрежению молитвой. Поэтому сначала люди отходят от Бога, а затем отрицают Его. И вот что случилось с миром. Сначала вы пренебрегаете своей молитвенной жизнью, другими словами, у вас нет личного общения с Богом. Затем Бог помещается в шкаф. В конце концов, вы уходите от Бога, а затем вы и отрицаете Его. Вот откуда пришло человечество. Итак, пришло время осознать и предпринять согласованные усилия, чтобы вернуться к тому положению, к которому у нас есть, к отношениям с Богом. Итак, мы должны научиться доверять и не роптать. Израильтяне, в частности, роптали о трех вещах. Номер один. Они роптали о хлебе и мясной пище. Номер два. Они роптали о воде. Номер три. Они роптали против неспособности победить. Что-то было не так с водой или хлебом? Нет. Итак, почему они роптали? Из-за личных неудобств. Но они пренебрегли высшими значениями духовных аспектов, духовного хлеба, духовной воды. И они роптали, потому что не могли победить своими силами. И это проблема человечества. У нас есть целые религиозные системы в мире, которые не делают ничего, кроме как пытаются победить своими собственными силами. И именно поэтому мир находится в том состоянии, в котором он находится. Решение этих трех проблем в их жизни были вернуться к горшкам с мясом и к рекам Египта или попытаться победить врага своими силами. Мы сделаем это. Если мы посмотрим на мир сегодня, посмотрим на движения, которые появляются, разве не очевидно, что человечество собирается решить свои проблемы силой, наукой или еще чем-то? Итак, когда мы посмотрим на этот хлеб с небес, который сходил определенным образом, и мы читаем в книге Исход, 16 глава, стих 1, там говорится: «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем». В 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Это через два месяца. «Сказали им сыны Израилевы: О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Итак, вот проблема, о которой они роптали. Пища и мясо. А затем, когда упал хлеб, они презирали даже его. Числа 11 глава, стих 6. Говорят: «И ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Если мы презираем хлеб, сошедший с небес, тогда нет лекарства от голода души. Представьте, если вы презираете этот хлеб, который мы изучаем прямо сейчас, в 3 главе, и мы посмотрим на проблему сегодняшнего дня, как войти в Божий покой. Это вопрос 3 главы. Мы должны извлечь урок из того, что здесь произошло. В чем была их проблема с водой? Исход, 17 глава, 1 стих. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: Дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду и нас, и детей наших, и стада наши? Я думаю, что человечество умирает от жажды. Они жалуются и ропщут до изнеможения, потому что так и не научились пить эту воду и принимать ее такой, какой она есть. Они придают ей свое собственное толкование и удивляются, почему их жажда не удовлетворяется. Если вы будете пить эту воду, вы снова захотите пить, но я дам вам воду живую, и вы никогда больше не будете жаждать. Дай мне эту воду. Это то, о чем мы должны просить. Стих 4 говорит, «Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале, в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укоренения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет? Ударь по скале». Мы знаем, что скала является символом Христа, и Он должен был быть однажды поражен за все человечество, чтобы утолить эту жажду человеческой души. Если мы не понимаем сущности и живем в тени, мы останемся жаждущими. Если мы пренебрегаем водой жизни, нет лекарства от духовной жажды. Иоанна 4 глава стих 10 говорит, Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Итак, ответ в Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Итак, Христос относит это к вере в Себя и в Священное Писание. И если вы примете этих двоих, у вас будет доступ к этой живой воде. Мы читаем в духе пророчества. Он находит в Иисусе Христе всепоглощающий и привлекательный характер. Тот, кто смотрит на Него. Тот, кто умер, чтобы избавить Его от уродства греха, и дрожащими губами и со слезами на глазах заявляет, «Он не умрет за меня. Твоя доброта сделала меня великим». Как мы склонны во всех случаях искать сочувствие у ближнего, чтобы поднять настроение, вместо того, чтобы смотреть на Христа. Насколько готов человеческий фактор оставить фонтан живой воды, прохладные снежные воды Ливана и испить истинные мутные потоки нашей долины. О, в Своей милости и верности Бог заставит наших собратьев, которым мы доверяем, подвести нас, чтобы мы могли научиться глупости, полагаясь на человека и делать плоть своей опорой. Послушайте слова пророка. Смотрите, Иеремия, 17 глава, 5-6 стихи. «Говорите о небесных вещах, говорите о вечной славе, которой будет удостоен победитель, и вы добьетесь успеха в своей работе». Сегодня плотская мышца — единственная, которую мы хватаем. И даже церкви просят нас обнять плотскую мышцу. Пришло время провести серьезный самоанализ. Давайте посмотрим на числа, глава 13. Когда соглядатаи отправились в Ханаан. И сказал Господь Моисей, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Это довольно грустное утверждение. Правители, руководители, главные. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. Это интересно. Они не были против плодов земли, но они были против невзгод, которые, по их мнению, потребуются, чтобы добраться туда. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но тем не менее». Какое это ужасное слово. «Народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие. И сыновья Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли. Хитеи, и Евусеи, и Амореи живут на горе. Хананеи все живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». И снова это ужасное слово в Библии «но». Но те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». У нас очень много людей в мире, которые говорят: «Мы не в состоянии справиться с этой ситуацией. Мы должны бежать за человеческой помощью, чтобы помочь нам». В любом случае, эта проблема слишком велика, очень велика. Там великан, которого мы не победим. «Ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевым, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Они ученые мира, самые блестящие умы. Мы не можем идти против популярного мировоззрения. И даже церкви стоят за ними. Как мы можем победить? Там видели мы исполинов, сыновья Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. А потом народ восстал. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: «Ой, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей!» Интересно, что по своей доброте Бог выбрал второй вариант. Он не позволил им умереть в Египте, но Он выполнил их желание, чтобы они умерли в пустыне. Хотим ли мы умереть в пустыне, потому что мы думаем, что не можем захватить землю, или что еще не время покорять Ханаан? И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». В предыдущей главе мы изучали, почему вождь нашего спасения стал совершенным через страдания, чтобы вести народ Божий через пустыню в Ханаан. Но эти люди говорят: «Давайте поставим среди нас вождя, который вернет нас в Египет». Это несложно. Вы можете просто поехать в Рим и выбрать его, и вернуться в Египет. Или вы можете выбрать следовать за вождем вашего спасения. Но если мы пренебрегаем столь великим спасением, у нас будут проблемы. Но мир выбрал другого вождя, и они слушают того вождя, который ни слова не говорит о спасении, но говорит о том, чтобы создать здесь совершенный мир и заставить людей страдать, даже больше, чем тот, кто приведет их к спасению. Невозможно завоевать Ханаан, если мы выберем другого вождя. Земные вожди, с которыми мы имеем дело сегодня в нашей жизни, пришли не для того, чтобы завоевать Ханаан. Они хотят создать свой дом здесь, на земле. Они ждут временного тысячелетия, когда проблемы будут устранены. Но они не ищут спасения. Итак, Израиль потерпел поражение в битве. когда они попытались пойти своим путем. И сказал Моисей слова сии всем сынам Израилевым, и народ сильно опечалился. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». Я хотел бы сказать то же самое в то время, в которое мы живем. Давайте, вперед! Делайте, что говорят другие вожди. Но это будет безуспешно, процветания не будет. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана. К закону и к свидетельству. Не ходите без них. Итак, нам нужно изучать закон и свидетельство и оставаться в кругу этой власти. Если мы пренебрегаем этим и бежим с миром, и следуем за этим другим вождем, в этом не будет никакого благословения. И сошли амаликитяне, хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до горы Хормы. Они отказались усвоить урок прошлого. Они не отрицали прошлого. Они очень быстро расскажут вам, как Бог избавил их от Египта. Но они боялись настоящего и верили, что Он не избавит их от нынешних обстоятельств. И мы точно такие же. Мы точно такие же. Мы говорим, что мы верим в Господа, и Господь спас нас, и Он принял нас в свои объятия. Но когда дело доходит до настоящего доверия, нет, мы обращаемся к плотской мышце. Псалом 105, 24 стих. «И презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял Он руку свою на них, чтобы не низложить их в пустыне, не низложить племя их в народах и рассеять их по земле. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным». Вы обратили внимание на этот стих? Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы мертвым. Разве мы не приглашены, как христиане, принять участие в всеобщей Евхаристии? Разве это не жертва мертвым? Это то, что привело их к падению. Обречены ли мы повторить это? Присоединились ли мы к Ваал-Фигору? И раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. Это бремя Павла в 3 главе. Не следуйте по этому направлению. Не будьте такими, как израильтяне. Мы читаем в знамениях времени. Бог говорит с нами сегодня в предупреждениях, советах, порицаниях, данных древнему Израилю. Если мы отойдем от Него, наше осуждение будет больше, чем их. Для этого у нас есть их опыт, как предупреждение и все наставления, данные Богом с их времен. Есть много и разнообразных идолов, которых мы лелеем, идолов, которые захватывают разум и ожесточают сердца, так что священные предметы не ценятся должным образом. О, если бы уроки, данные древнему Израилю, могли бы настолько впечатлить наши сердца и повлиять на нашу жизнь, что мы бы полностью отвернулись от идолов и стали служить живому Богу. Нам нужно размышлять об этих вещах все больше и больше. Работа скоро будет закончена. Члены воинствующей церкви, которые доказали свою верность, станут торжествующей церковью. И рассматривая нашу прошлую историю, пройдя каждый шаг на пути к нашему нынешнему положению, я могу сказать: «Слава Богу!» Когда я вижу, что Бог сотворил, я полна изумления и веры во Христа как вождя. Нам нечего бояться за будущее, кроме тех случаев, когда мы забудем путь, по которому вел нас Господь, и Его учение в нашей прошлой истории. Мы теперь сильный народ, если мы доверимся Господу, потому что мы имеем дело с могущественными истинами Слова Божьего. У нас есть все, за что мы должны быть благодарны. Если мы ходим в свете, который сияет на нас из живых предметов Бога, мы будем иметь большие обязанности, соответствующие великому свету, данному нам Богом. У нас есть много обязанностей, которые нужно выполнить, потому что мы были сделаны хранилищами священной истины, которые Богу будут даны миру во всей ее красоте и славе. Мы должны разрешить Богу использовать все преимущества, которые Он доверил нам, чтобы украсить истину святости характера и послать весь предостережение, утешение, надежды и любви тем, кто пребывает во тьме ошибок греха. Это наша возможность. Собираемся ли мы ухватиться за это, или мы будем как израильтяне и обратимся к плотской мышце и забудем нашу историю, забудем нашу прекрасную весть о здоровье и предупреждения, которые у нас есть, которые мы должны передать? У нас есть служение исцеления. Мои братья, сегодня уже слишком поздно для того, чтобы без энтузиазма служить разнообразным похотям или лелеять преподношения характера, которые исключат вас с небес. Вы не можете слишком быстро избавиться от зла в своих поступках. Умоляю вас кропотливо поработать для вечности. Ныне это время, ныне день спасения. Как сказал Павел, сегодня, когда вы слышите Его глас, не ожесточайте свои сердца. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Как мы должны быть благодарны за такую уверенность, ожидаемую с милостью нашего Бога? Господь Иисус страстно тоскует по нам. Он желает, чтобы мы были спасены. Но и мы погибаем, если отойдем от Бога и отдадим себя во власть врага. Бог запретил своему народу стоять на земле сатаны. Наш Бог построил вокруг нас стену защиты, чтобы мы не подвергались искушениям, преследующим нас со всех сторон. Сейчас самое время прислушаться к этому совету, чтобы начать пить живую воду и Слово. Я верю, что многие из нас подвергаются той же опасности, что Израиль в былые времена. Он вывел их из Египта, но они не поверили ему, что он приведет их в Ханаан. Он вывел нас из тьмы в свой славный свет. Будем ли мы доверять ему, что он приведет нас в Ханаан? Сможем ли мы устоять, когда на нас окажут давление? Самый большой недостаток в современном мире — это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать. Людей честных и искренних, которые не боятся называть грех своим именем. Людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут. Воспитание, страница 57. Я должен сказать, что в последнее время меня воодушевили, хотя было время, когда это выглядело почти невозможной ситуацией. Когда молодые люди встают и отстаивают истину, хотя бы небеса пали. Я очень хочу, чтобы руководители встали и встали, как стрелка компаса. Но молодые люди, некоторые из наших молодых врачей, некоторые из наших молодых людей, которые не обучались годами в богословии, встают и издают, как труба, определенный звук. Пусть все больше и больше присоединяется к ним. Остерегайтесь жестокосердия, крадущегося среди вас. Марка, 10 глава, 5 стих. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. Римлянам 2:5. «Но по упорству твоему и на раскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Евреям 3 глава, стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Итак, это бремя 3 главы. Но теперь это становится интересным, потому что это короткое слово здесь, Евреям 3 глава, стих 13. «Но наставляйте или увещевайте друг друга каждый день». Оно не переведено во всех Библиях. Итак, давайте посмотрим на определение этого слова здесь, определение Мерриам-Вебстер. Определение слова «увещевание» или «наставление», переходной глагол. «Подстрекать аргументами или советами». «Настоятельно призывать», например, «избирать, поступать правильно». Непереходной глагол. «Давать предупреждение или совет». «Подавать срочные призывы». Вот что это значит. «Сделать срочный призыв, использовать веские аргументы, чтобы убедить людей». Дать им доказательства. Вот что значит это слово «увещевать» или «наставлять». Если мы посмотрим на определение в словаре Тайера, «звать в сторону», «призывать», «вызывать», «обращаться», «говорить», что может быть сделано путем увещевания, мольбы, утешения, наставления, «наставлять», «увещевать», «умолять», «упрашивать», «взмолиться», «стремиться», уговаривать, утешать, ободрять, укреплять утешением, утешать, ободрять и укреплять, наставление, утешение, ободрение. Итак, в основном вы умоляете людей с помощью сильных аргументов принять истину. Давайте посмотрим, как новый международный перевод переводит этот стих. Евреям 3 глава 13 стих. «Но ободряйте друг друга каждый день». Пока это называется сегодня, чтобы никто из вас не ожесточился грехом лживости. Давайте перейдем к веб-странице, которая дает комментарий к Библии, и посмотрим, как они воспринимают это слово «увещевать». И вот интересная веб-страница, на которой написано: «В чем разница между увещеванием и ободрением?» Увещевание — это как форма обучения. Другими словами, вы увещеваете людей, да, но с помощью сильных аргументов, чтобы занять определенную позицию и отстаивать позицию. Это как форма обучения. Она побуждает вас предпринимать действенные шаги, данные в Слове Божьем. Ободрение или поощрение — это практика, говорящая людям, в чем они преуспевают. Разве это не интересно? Итак, ободрение людей говорит им: «Вы отлично делаете, продолжайте». Но это не увещевание. Увещевание заключается в том, чтобы лечить их и предупреждать их сильными аргументами. На самом деле, новый международный перевод говорит людям оставаться такими, как вы есть, и продолжать свой путь. В то время как версия короля Якова говорит людям изменить свой путь, поразмыслить о нем. Это полная противоположность. Стих 14 к Евреям, глава 3. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердце ваше, как во время ропота». Мы обсуждали это в хиастической структуре немного ранее. Мы постепенно ожесточаем наши сердца. Именно слышание, а не непослушание, ведет к ожесточению сердец. Ожесточение их ведет к оправданию своих действий, оправдание их ведет к отвержению, а отвержение ведет к скользкой дороге погибели. Я думаю, мы должны обдумать это. Если мы постоянно отказываемся делать то, что требует от нас Бог, возьмем, к примеру, реформу здоровья. В конце концов, мы оправдываем наш курс и говорим, что это было для того времени или по какой-либо другой причине, которую мы можем придумать, чтобы не делать того, что требует от нас Бог. В конечном итоге это приведет к скользкой дороге погибели. Как говорит стих 13, «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». Любят ли люди увещевание в церкви? Нет. Они предпочитают ободрение. Они не любят увещевание. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Пришло время людям Божьим практиковать наставление или увещевание не только в церкви, но и в мире, что включает в себя предупреждение их о том пути, по которому они идут, объясняя им, какими будут последствия их действий, показывая им сильными аргументами Слова Божьего, что они идут по скользкой дорожке, и призывать их обратно, как это делает Павел в 3 главе. Стих 16 говорит, «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем, некоторые были верны. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Итак, он вывел их могучей рукой, но они не верили, что он сможет ввести их. Это довольно удивительно. Они были очень счастливы рассказать, как он вывел их из Египта. Но они не были счастливы, когда он собирался ввести их в Ханаан. Вот почему во втором послании к Коринфянам, 13 глава, стих 5, Павел говорит, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве что вы нечестивцы». Давайте продолжим. Евреям 3 глава, последние 2 стиха. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Итак, 3 глава — это предупреждение против неверия. Это антитеза 4 главы, которая приглашает вас в покой. Итак, сначала предупреждение, а затем решение, с которым мы разберемся в следующей главе. Вот утверждение духа пророчества, и мы закончим им. Из переживаний или в те дни разочарования и кажущегося поражения можно извлечь немало уроков для слуг Божьих нашего времени, отмеченного всеобщим отступлением от истины. Это время, в которое мы живем, общее отклонение от истины. Мы растратили большую часть того, что дал нам Бог. Он дал нам очень много света, но мы выбрали другого вождя, чтобы он отвел нас обратно в Египет. Сегодня повсюду царит такое же отступничество, как это было в дни пророка. Многие, превознося человеческие над божественным, восхваляя популярных руководителей, поклоняясь Мамоне, ставя научные теории выше откровений истины, идут во след Ваалу. Я думаю, мы должны очень серьезно задуматься над этими словами в то время, в которое мы живем. Сомнение и неверие губительно влияют на разум и сердце человека, и многие заменяют истину Божью человеческими теориями. Людей открыто учат, что настало время, когда человеческий разум должен занять главенствующее положение над учением Священного Писания. Закон Божий, божественное мерило праведности, объявлен бесполезным. Враг всякой истины обольщениями заставляет людей подменять божественное человеческим постановлениями и забыть то, что было дано для счастья и спасения человечества. Просто пример. Бог дал нам весть о здоровье. Почему мы должны бежать с миром? Однако это отступничество, несмотря на свое широкое распространение, не является всеобщим. Не все в мире стали беззаконниками-отступниками. Не все перешли на сторону врага. На свете много тысяч тех, кто предан Богу, кто не склонил колен пред Ваалом. Много таких, которые жаждут все большего познания Христа, Его законе. Много тех, кто надеется на чудо пришествия Христа, который положит конец царству греха и смерти. Есть много и таких, которые в своем незнании поклоняются Ваалу, но с которыми неотступно борется Дух Божий. Мои братья и сестры, когда мы приближаемся к последним моментам земной истории, не пора ли нам увещевать народы и свой собственный народ брать знамя и стоять, как стрелка компаса, принять предупреждение, данное в третьей главе, чтобы мы могли войти в четвертую главу, которая является покоем Божьим. Давайте молиться, чтобы наша церковь проснулась, чтобы мы могли издать определенный звук трубы и пробудить народы, которые не до конца поняли это все, но хотят понять, чтобы войти в полные отношения с Иисусом Христом и стать частью этого покоя, о котором мы поговорим в следующей главе. Давайте помолимся. Отец Небесный, необходимо, чтобы мы также принимали во внимание предупреждение, а не только обетование в Слове Божьем. Благодарим за третью главу, которая призывает нас сделать поворот в своей жизни и пойти по стопам того, кто шел до нас. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.